Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и уже почти 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас сегодня в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня будем обсуждать тему лидерства, разбираться с тем, кто такие лидеры. Координаты для ваших вопросов. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373-948. Код города 495. Наш YouTube-канал говорит Москва. Макс, Марина и Герман. Присоединяйтесь. Лен, какими качествами должен обладать лидер? Чтобы мы поняли, что это правда лидер.
Вообще, я хотела бы конкретизировать тему программы «Лидерство и руководство». Вот это очень важно. Почему? Потому что лидер и руководитель — это понятия, связанные одинаковым, наверное, инструментом доминирования, но это абсолютно не тождественные понятия. И по большому счету хороший руководитель тот, кто может быть и руководителем, и лидером одновременно. Но так бывает не всегда. Бывает, что руководитель не лидер, и бывает, что лидер не назначается руководителем официально. То есть и тогда это становится неформальный лидер.
Такой серый кардинал.
Он может быть и белый вполне себе кардинал, но он просто не назначен официально. Потому что руководитель – это тот, кто назначается кем-то извне. Какого-то берут человека и назначают, говорит, ты теперь руководитель. А лидер – это тот, кого выбирает группа. Да, то есть лидер – это качество личности, а руководитель – это должность. Вот это очень важно, потому что огромное количество есть руководителей, которые не являются лидерами, соответственно, они не являются авторитетами, и очень часто их даже особо и не уважают, но им подчиняются.
Ну, то есть получается, что для того, чтобы быть успешным руководителем, нужно все-таки обладать лидерскими качествами.
Смотря где вы хотите руководить. Вот если мы будем говорить о нашей стране, о нашей ментальности, то у нас очень сильно развит блат. Ну вот, к сожалению, это так. Это какая-то такая вот примета нашей страны. И если, например, вы работаете в какой-то организации, куда попадают только по блату, то, по сути, там, скорее всего, большинство руководителей – это не лидеры. Их просто назначают. И им подчиняются, потому что они наделены властью. У них есть определенный стиль руководства. Вот я про стиль руководства по второй части программы активно поговорю.
Да.
Если мы говорим об организации, которая развивается, которая работает на результат, которая достигает чего-то, которая делает деньги, то есть зарабатывает деньги. А в этом случае, конечно, в таких организациях ищут лидеров, которые могут стать руководителями. То есть не просто тебе выдали власть каким-нибудь приказом, и ты ее используешь, а ты именно лидер, то есть ты ведешь за собой людей. Фрейд говорил, что вообще понятие лидерства, качество лидерское, оно двуединое. Оно, с одной стороны, индивидуальное, с другой стороны, групповое. Что это значит? Лидер не может без группы. Ну, то есть если нет группы, то ты, соответственно, не лидер.
Тебе нужно где-то главенствовать.
Да, то есть ты должен кем-то управлять, ты должен кого-то возглавлять. И группа не может без лидера. То есть если есть группа, автоматически в этой группе рано или поздно появится лидер. Лидеры могут меняться, но, тем не менее, всегда у какой-то группы есть лидер. Причем неважно, да, лидерство может быть внутрисемейное, лидерство может быть социальное, лидерство может быть общественно-политическое. Внутрисемейное – это внутри маленьких вот сообществ, семья, друзья, близкие, да. Потом профессия, ты можешь лидерствовать в профессии, ты можешь лидерствовать в общественно-политической жизни.
А можно, например, быть вот лидером на работе, как вы сказали, да, но в семье быть в другой позиции, например?
Можешь, да, можно. Такое допустимо. Другое дело, что если у вас есть развитые лидерские качества, то вы просто эти лидерские качества в семье можете выключать. Но так или иначе, если потребует ситуация, то, скорее всего, вы эти лидерские качества включите и все равно начнете лидировать.
А давайте все-таки о качествах поговорим, да, какие они, эти качества у лидеров, чтобы мы поняли, что да, мы лидеры.
Да, значит, смотрите, это они называются, вот есть для того, чтобы стать руководителем, у тебя просто должно быть достаточное количество профессиональных качеств. А для того, чтобы стать лидером, просто профессиональных качеств недостаточно. Они называются надпрофессиональные, или по-английски они называются soft skills. То есть руководитель может ими не обладать, ну, если он не лидирует, да, а лидер, он должен ими обладать стопроцентно. И что это за надпрофессиональные качества? Вот я их выделила по своей по своему наитию, да, может быть, кто-то что-то туда добавит. Первое, лидер должен вызывать доверие. Угу. Ну, вообще, и руководитель в идеале, он должен вызывать доверие. Что вообще влияет на доверие? Какие психологические характеристики? У нас был однажды эфир, который назывался «Харизма и обаяние».
Да.
Вот эта вот харизма, она лидеру обязательно должна быть присуща. И самое главное, что об этом многие люди не задумывают. Ну, кто профессионально занимается своей карьерой и хочет именно где-то управлять и много зарабатывать и кем-то руководить. Те об этом слове «харизма», оно древнегреческое, они начинают задумываться. Обаяние – это то, что нам дано больше от природы, а харизма – это то, что мы приобретаем. То есть это не врожденное качество.
То есть харизму можно развить.
Да, то есть когда мы рождаемся, когда мы малышики, мы никакими харизматиками не являемся, ни один человек. Потом кто-то эту харизму развивает уже в более осознанном, зрелом возрасте, ну, а кто-то нет. Соответственно, вот эта харизма, она очень сильно влияет на доверие. Далее, ну, что еще является составляющими харизмы, это наша голос и речь. Очень важное качество – последовательность. Вот что влияет на доверие? Последовательность. Если руководитель или лидер не последователен в своих решениях и в том, как он, какие стили руководства он применяет, это, соответственно, очень сильно доверие подрывает. И одно еще одно очень важное качество, связанное с коммуникацией, это готовность очень-очень-очень много общаться с людьми.
Угу.
Вот если вы хотите развивать лидерские качества, то многоступенчатое, многослойное, разнообразное, постоянное общение с людьми, оно закладывается автоматически.
То есть это коммуникабельность какая-то врожденная должна быть?
Это должно быть такая, да, коммуникативная грамотность, я бы даже так сказала. И говорю еще раз, готовность много общаться с людьми. Потому что есть такие руководители, может быть, вы даже их вспомните, которые, они, знаете, как социопаты, они стараются, наоборот, от всех отгородиться.
Не разговаривают.
И лишний раз, да. То есть разговаривают только со своими там двумя-тремя самыми близкими подчиненными, а с коллективом не общаются. Такие руководители, как правило, действительно не обладают большим авторитетом. А те, кто именно активно включается, те авторитет заслуживают очень активно. Потому что лидер – это тот человек, которому как бы мы готовы подчиняться. Смотрите, нам вообще генетически, вот у нас в наше бессознательное встроенная программа, есть встроенная программа подчинения. То есть мы готовы выбирать лидера, отдавать ему свое уважение и за этим лидером идти. Мы просто без этого навыка эволюционно бы не выжили, просто мы как вид. И получается, что нам всем все время хочется найти такого авторитета и как бы к этому авторитету присоединиться, то есть отдать ему свое доверие. Но далеко не все об этом знают и задумываются, да, и, повторюсь, далеко не все руководители готовы этот авторитет удерживать и завоевывать.
Угу. А все-таки можно вот вернуться к обаянию и харизме? Вот чем они отличаются?
Обаяние – это врожденное качество. Вот обаятельный человек, если вы вспомните, например, лицо Юрия Гагарина.
Да.
Это такие врожденные качества, когда вот такой, знаете, открытый взгляд, улыбка, правильное телосложение. То есть обаятельным человек может быть посредством своей внешности, да? Харизматичным? Нет. Очень много обаятельных, но не харизматичных людей. Харизматик – это тот человек, который может обладать даже и нестандартной внешностью, иногда очень экзальтированной внешностью. Но он умеет держать это такой магнетизм. То есть это такой обаятельный человек, он так влюбляет в себя, а харизматичный, он прям магнетически действует, он прям манипулятивно умеет воздействовать
вот
на людей.
Вот эти все лидеры мнения, грубо говоря, которые проводят семинары.
Они вынуждены,
да?
конечно, развивать свою харизму.
Ну, то есть, а ее сложно вообще развить? Можно развить, если у тебя изначально вот нет к этому каких-то данных, ты вообще не любишь выступать, например, привлекать внимание?
Данные к харизме есть у всех, совершенно точно. Да, если вы не любите выступать, вам надо полюбить выступать. Если вы не любите говорить, конечно, придется полюбить говорить и настроить свою речь и голос, и вообще правильную манеру общения. Без этого никуда. Но изначально, повторюсь, харизма никому не дана. И дана всем одновременно. То есть мы все можем ее развить.
А почему мы кого-то слушаем, кого-то не слушаем? И, может быть, нам просто вот мысли какого-то человека откликаются, они нам близки, вот поэтому
прислушиваемся. Потому что кто-то умеет так говорить, чтобы мы откликались на его речь, а кто-то не умеет. Это так действительно и есть. Когда в школу дети идут или там в вуз идут, и там всегда есть лекторы, которых хочется слушать, и которых даже можно лекцию не записывать, но ты запоминаешь, что он говорит, причем запоминаешь надолго. А есть преподаватели или лекторы, которых не хочется слушать. И это все зависит зависит как раз от голоса и речи, и вообще постановки себя как личности, от харизмы в том числе.
То есть если мы хотим стать лидерами, что у нас появилась харизма, нужно научиться грамотно говорить, выступать, не бояться этого, да?
Какие-то прекрасно, курсы. Прекрасно спорить, быть прекрасным переговорщиком. Это тоже все такие навыки, которые являются вот надпрофессиональными.
Знаю одного человека, который постоянно спорит.
Ну, не просто, понимаете, любителем поспорить. Вот да. Тебе ты не должен. Ты должен быть профессиональным спорщиком, который обеспечивает ненасильственный спор, так называемый, понимаете? Спорить с руководителем, когда руководитель умеет ненасильственно общаться, то есть не давить своей властью, не обзывать, не пытаться вывести на конфликт, да, и не пытаться тыкнуть тебя, переложить ответственность, а именно поспорить с тобой для того, чтобы какое-то новое решение найти, например, да, как брейнсторм такой. Тоже это зависит от стиля управления, но это, безусловно, важное качество.
Анна пишет, я в свое время, когда работала руководителем, для нас, топ-менеджеров, проводили бизнес-тренинги по развитию харизмы и использованию ее в бизнесе.
Ну, очень много тренингов есть и по харизме, и вообще по лидерству, и по коммуникационным всяческим навыкам, и по конфликтологии, по умению общаться. И если вы хотите быть руководителем, ну, которого действительно замечают, и который строит карьеру именно руководителя, то, безусловно, об этом стоит задумываться.
А как можно родителю понять, увидеть своего ребенка лидером, да, понять, что, например, вот он вырастет и будет лидером? Как-то в детстве эти качества проявляются?
Они могут проявляться. Смотрите, когда проявляются вообще лидерские качества? Когда ребенок попадает, вообще, когда человек попадает в иерархическую структуру. Для того, чтобы начали развиваться лидерские качества у ребенка, он должен попасть в социум. Ясли, детский сад, школа, университетская среда. То есть, если он туда не попадает, лидерские качества не развиваются, потому что нет иерархии. Потому что, когда мы говорим о лидерстве, мы говорим не об индивидуальной психологии, а мы говорим о психологии группы, толпы или масс. Соответственно, для того, чтобы это качество лидерства развивалось, ребенок должен попасть в среду, в которой ему придется занимать определенную роль. Роли распределяются. Поэтому, если вы хотите вырастить ребенка, чтобы у него были эти лидерские качества, то, безусловно, он должен быть погружен в иерархическую среду. То есть нельзя его оберегать от детских садов, отдавать во всякие такие вот карамельные условия, там маленькие классы в школу,
вот,
знаете, некоторые
выбирают. Вот я хотела
спросить про частные
детские сады, да. Школы, где все такое.
Коллектив должен быть большой, должен быть большой, где ребенок может менять эти роли. Опять же, если ваш ребенок лидерствовал в детском саду, вовсе не обязательно, что, попадая в школу, он сохранит лидерские позиции. Нет.
То есть он
поменяется социум, конечно, поменяются роли. Если он был заводилой класса в школе, попадая в вуз, он может четко совершенно потеряться, потому что туда придут другие, гораздо более активные, харизматичные, например, да? Потому что кто такой лидер? Лидер, как я уже сказала, избирается группой. Соответственно, лидер отвечает запросам группы. И, соответственно, лидер является отражением ценностей группы. Вот понимаете, в детском саду это одна ценностная аудитория, в школе другая, в университете третья, в профессиональной среде четвертая. И когда человек научается быть лидером в одном коллективе, в одной группе, попадая в другой коллектив, он теряет автоматически. То есть лидерство – это не такая пенсия, которая вот ты научился в 5 лет лидерствовать, и в 50 ты тоже лидер. Нет. То есть ты меняешь группу, соответственно, ты попадаешь, и лидерскую позицию тебе снова приходится завоевывать с нуля. Есть у тебя отточенные навыки быстро это делать? Получится. Нет, не соответствуешь ожиданиям группы, не соответствуешь ценностям группы. Не получится. Можешь не стать лидером или можешь стать непризнанным лидером.
А может быть, темперамент какой-то у ребенка обязывает к тому, что он будет лидером?
Темперамент, безусловно, но не только. Потому что вот есть, если мы посмотрим на лидеров разных лет, да, например, когда есть такие гипотезы, что для того, чтобы более успешно руководить, ты должен быть такой большой, широкоплечий, или там высокий, очень красивый. Но если вы посмотрите на таких лидеров, как, не знаю, Ленин, Сталин, Гитлер, которые были все очень маленького роста и были абсолютно неприятные люди, когда на них смотришь, но объективно неприятные, но тем не менее они лидерствовали, да, потому что есть разные стили управления. Да? Авторитарный стиль управления, например. Поэтому здесь не все эти гипотезы, они выдерживают критики. Конечно, если вам дана внешность, которая еще подходит под ожидания лидера, то есть вы вот такой статный, приятный, очень ухоженный человек. Современный подход, вот если мы возьмем о коммерческих организациях, подразумевает вот эту эстетическую составляющую. То есть если вы хорошо выглядите, то вам действительно будет гораздо проще завоевать авторитет, чем если вы выглядите плохо. А если вы возьмете каких-нибудь советских директоров, каких-нибудь директоров заводов, даже партийных работников, таких советской номенклатуры. Посмотрите на них, а там все эти кофточки в катышках и такие неухоженные ногти и волосы, и они все, мне кажется, до сих пор так выглядят.
Но еще очень важна энергия, которая, мне кажется, исходит от человека. Вот,
что касается
люди,
энергии, да. Вот смотрите, я бы это назвала амбициозность. Да, вот я продолжу, какие качества, помимо того, что вы должны вызывать доверие. Вы лидер, он всегда должен быть чуть более амбициозен, даже чем амбиции группы. То есть руководитель может не быть амбициозным, руководитель может просто оправдывать системные ожидания. Ну, то есть вот вас назначили копать отсюда и до обеда, там, ну, на какой-то должности, да, или в каком-то предприятии, и вы копаете. А лидер — это все-таки тот, кто хочет больше, чем даже хотят все. То есть вот эта амбициозность, она должна быть. Какие еще качества? Интеллект. Наличие опыта, да, потому что необходимо управлять процессами. Наличие опыта должно быть и у руководителя, и у лидера. И обязательно такое качество, как инициативность. Обращаю ваше внимание, что далеко не все руководители, если они не лидеры, они инициативничают.
А в чем проявляется инициативность? Я просто сразу вспоминаю фильм «Служебный роман», вот когда там одну даму выдвинули и не могли задвинуть обратно. Где эта грань?
Инициативность – это умение брать на себя ответственность за свои решения. Это и есть инициатива. То есть когда ты выдвигаешь какие-то требования или какие-то ожидания, да, или ставишь какую-то планку на результат, и ты берешь ответственность, что ты вместе со своим коллективом, вместе с группой, в которой ты лидерствуешь, идешь к этому результату.
И получится так, что подчиненный скажет, как же он меня достал со своими инициативами постоянно?
Обязательно что-то в группе нужно... есть критик. В группе обязательно будет количество людей, один или несколько, которые сопротивляются и критикуют. Это их роль такая. Самое главное, что вы никогда не останетесь в таком коллективе, где вас никто не критикует и все поголовно любят. Будет кто-то обязательно, кто вас любит меньше или вообще ненавидит. Да. Это такой персонаж, он нужен. Он тоже нужен. И, соответственно, лидеры, руководители должны об этом знать. Что такие люди будут, да, так называемая оппозиция, и с ними тоже нужно выстраивать диалог.
У лидеров вообще много друзей? Они умеют дружить?
Ну, зависит от личностных качеств человека. Могут дружить, да. Есть такие, знаете, демократичные, либеральные стили управления, где он скорее такой, знаете, по архетипу больше такой отец родной или мать родная, да, чем на самом деле руководитель, вот прям, который ведет. То есть к нему больше прислушиваются именно так по-доброму, и он скорее даже не лидерствует, а просто так умело организует процессы, да, лидерствует как бы вся группа. Но это такой, я говорю, это один из стилей. Идеально, когда классный руководитель тот, и в идеале тот, который руководит, обладает разными стилями управления. Вот руководит разными стилями руководства, если хотите.
Ну, то есть он должен быть хорошим психологом.
Разбираться в людях — одно из качеств. Почему? Потому что подбор и распределение ролей – это задача руководителя. Когда руководитель говорит, я его назначил, он не справился, он виноват. Нет, виноват руководитель, потому что ты назначил, и ты ему выдал роль, ты ему выдал задачу, с которой он не справится.
А лидер должен все контролировать?
Зависит от стиля руководства, потому что есть стили, которые подразумевают разумное делегирование, то есть отсутствие контроля, передачу контроля за процессами. Есть стили, где руководитель все контролирует сам.
А наличие, вы сказали, опыта, то есть получается, что человек должен постоянно развиваться, учиться,
человек работать. Должен, во-первых, разбираться в тех процессах и в той деятельности, которой он руководит. Это совершенно точно. Или вы лидер, или вы просто руководитель без лидерских качеств, но вы все равно должны иметь опыт работы в данной должности. Если вы не имеете опыта работы, у вас вообще ничего не получится, вас просто не признают никем.
А нужно ли все-таки наступать, скажем так, себе на горло и пытаться стать лидером, да, если мы хотим руководить, потому что понимаем, что эти навыки нам важны, они нам помогут. Если мы такие, знаете, очень скромные, не любим много общаться и вот как-то себя на показ выставлять.
Вот здесь насколько сильно желание руководить. Если вы понимаете, что оно вас сопровождает, и вы от него отойти не можете, то тогда нужно с собой договариваться и понимать, что моя скромность, моя социопатия, мое нежелание включаться в какие-то процессы и страх конфликтов, например, и вообще даже сама внешность, она не подразумевает, что я смогу удержать авторитет. Она не подразумевает, что я смогу чем-то эффективно руководить. Потому что, повторюсь, группа не обязана уважать вас автоматически. В поведении группы очень много от животных. Они действительно отдают свое уважение, но только тому, кто этот авторитет держит.
Давайте поговорим о том, что делать, если тебя не повышают.
Вот, а можно я до конца расскажу про, про лидерские качества, а потом обязательно скажу, а что делать, если вас не повышают?
Давайте.
Вот про разбираться в людях я уже сказала, да, что нужно распределять, очень грамотно распределять роли и распределять нагрузки, и вообще понимать
кому
психотипы людей. А дальше, навык принятия сложных решений и непопулярных решений. Вот это очень важное качество, потому что есть руководители, которые берут ответственность за любые решения всегда на себя, и они умеют эту ответственность выдерживать. А есть руководители, которые никогда стараются не брать на себя ответственность и переложить ответственность на кого угодно, себя, потому что они выдерживать недовольство группы не могут. Они не могут выдерживать недовольство подчиненных.
Или не хотят.
Ну и не могут и не хотят, это можно сказать одно и то же. Я не хочу, потому что мне это очень тяжело дается.
Ну а что делать вот этому руководителю, который не любит выдерживать или не может выдерживать критику, который не готов брать на себя ответственность, который не выходит к своему коллективу, с ним не разговаривает, не увольняться
признаваться, что рано или поздно, скорее всего, он попадет в ситуацию, когда группа его, ну или его коллектив его свергнет. Просто рано или поздно, потому что если у него этот навык не отточен, вот именно принятие непопулярных решений. Простые решения могут все принимать, да, простые и легкие. А когда мы говорим о непопулярных решениях, потому что в коллективах очень много решений, которые нарушают границу или нарушают комфорт кого-либо. Увеличение нагрузки, изменение каких-то процессов, которые не всегда связаны с желанием лидера, они очень часто навязаны как бы извне. Но,
ну,
там, тем не менее...
Уволить кого-то, например, да?
Да, уволить, изменить процессы, как бы пересмотреть вообще куда, какой вектор движения, какой вектор развития, сократить расходы. Это все всегда связано с комфортом человеческим. И группа начнет сопротивляться. И вот здесь, конечно же, личностные качества лидера – это умение выдерживать это сопротивление, причем не переходя в насильственную форму, очень важно. Вот когда мы... Есть классификации разные, есть одна психоаналитическая классификация стилей управления, так они там так и называются. Вожак, герой, козел отпущения. Есть такие руководители, которые козлы отпущения всегда.
Все на них срываются?
Да, все, на них все перевешивают. Руководитель всегда виноват.
Вот
и он говорит, да, я козел отпущения, я всегда в случае чего виноват. В случае чего всю вину беру на себя. И есть самое главное, можете посмотреть, есть такие, действительно. То есть эти стили руководителя, они всегда стоят на каких-то таких архетипических моделях. И я, когда сегодня буду про стиль руководства рассказывать, я буду это упоминать, что на самом деле всегда нужно смотреть. Вот нам наши легенды, мифы и легенды, которые были переданы, да, они всегда уже нам подсвечивают, что на самом деле помогает.
Давайте тогда с классификацией закончим, или у нас еще что-то осталось?
Да, последний пункт.
Давайте.
Вот это мое личное. То есть классный руководитель, идеальный, вообще эффективный руководитель, это тот, кто умеет ненасильственно общаться, у которого здоровая уверенность в себе, вот это очень важный навык, и который умеет конфликтовать. Очень важно, многие руководители просто... как огня боятся конфликтов в коллективе. Им кажется, что если в каком-либо коллективе есть конфликт, значит, он плохой руководитель. Я однажды как-то говорила на эфире, что это вообще абсолютное просто искажение. Почему? Потому что конфликт – это основа нахождения решения в любом коллективе. Там, где есть группа людей, там будет конфликт интересов, потому что все люди разные. Вот здесь чем отличается индивидуальный подход от группового? В группе всегда будет конфликт. И руководитель хорош не тем, что он пытается эти конфликты давить, не замечать и запрещать. Ну вот нельзя у нас конфликтовать. А наоборот, хороший руководитель тот, кто умеет войти в этот конфликт, разрешить этот конфликт и выйти из него. То есть умеет правильно конфликтовать.
А как правильно конфликтовать? Может быть, на каком-то примере? Как грамотно выходить из этого конфликта? Не увольнять же своих сотрудников, которые конфликтуют?
Ну, во-первых, его нужно вскрывать. Вот можно к эфиру, который, по-моему, так называется, конфликты, обратиться. Во-первых, конфликт начинает разрешаться тогда, когда он вскрывается, потому что конфликт бывает открытый, скрытый и явный. Явный конфликт – это уже полдела, когда все знают, кто против кого и кто, чьи границы нарушены и почему вообще происходит сыр-бор. Второе. Если подчиненные не могут договориться сами, да, то руководитель, как старейшина, приходит и говорит: «Я разобрался в вопросе, мое решение вот такое. Если кому-то не нравится, то конфликтовать уже надо против меня». Потому что здесь, если уже далеко не каждый человек начнет конфликтовать против руководителя, то есть между собой они там могут свариться в коллективе, подставлять, и наезжать, и там как-то всячески друг другу противодействовать, не помогать, в конце концов. Когда руководитель говорит: я занимаю конкретно чью-то сторону, и уже вы сейчас конфликтуете против меня, далеко не каждый пойдет в конфликт против руководителя. Но тот, кто пойдет, тот должен войти в этот конфликт, если он не побоялся, да, и руководитель должен войти в этот конфликт, вскрыть его. Все будут понимать, что условно товарищ Иванов конфликтует против руководителя Петрова. И все. И в этом конфликте нужно будет находить первое, яблоко раздора, из-за чего конфликт. Второе, золотую середину, компромисс. Mm-hmm. Там, где будет худой мир против доброй ссоры.
А нужно ли, вот если что делать, если человек не хочет входить в конфликт?
Какой из?
Руководитель.
Если лидер. Руководитель да. не хочет входить в конфликт, все, он избегает своих прямых лидерских обязанностей.
Это плохо, да?
Да, рано или поздно этот конфликт разрастется настолько, что он сожрет этого лидера.
Друзья, у нас в гостях Елена Соловьева. Мы говорим сегодня о лидерстве. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема лидерства. Лен, что же все-таки делать, если тебя не повышают, а ты лидер и очень этого хочешь?
Если вы лидер, но вас по какой-то причине не повышают, это значит, что данная конкретная группа не видит вас своим руководителем. Да, повторюсь, что вас могут не видеть руководителем кто-то извне, вот кто назначает, да, либо вас может не видеть данная конкретная группа своим-то, поэтому вам нужно тогда либо поработать над собой для того, чтобы соответствовать ожиданиям конкретной группы, либо поменять группу, ну, другими словами, идти на какую-то другую работу, где группа готова будет именно вас принять как своего лидера.
Ну, что-то нужно, может быть, все-таки делать в коллективе, чтобы сразу не уходить?
Ну, конечно, нужно попробовать, потому что на самом деле вы вполне можете заработать авторитет, нужно только понимать, а что группа-то хочет. Для этого нужно очень в хорошем контакте находиться с этой группой.
Ну, а что нужно делать? Вот какие-то, может быть...
Разговаривать, слушать, вот, помогать, принимать участие активное в проектах. Я повторюсь, что это готовность постоянно общаться с людьми, то это просто очень важное. Да, это очень важное качество. Брать ответственность на себя, делегировать, указывать на плюсы и минусы того, что происходит.
А если, например, человеку предлагают стать руководителем, да, в какой-то компании, но он понимает, что он не лидер, побаивается вот такой ответственности, но все-таки ему там жутко интересно. Стоит ли ему туда идти?
Ну, тогда нужно понимать, что вы можете просто не справиться. Ну, и тогда, если вы не справились, то не корить себя, делать выводы из того, что не получилось, и пробовать заново.
А если группа не готова, спрашивает Евгений, но выбора группе не дали, назначили вот кого-то руководителем.
Ну, все, тогда группа не будет уважать. Просто будет подчиняться, потому что этот руководитель может уволить, наказать, депримировать, и, там, поощрить, помочь карьере, разрушить карьеру. Но уважения не будет у этого
руководителя. То есть руководитель-лидер должен к себе уметь расположить людей, да?
В идеале, когда назначают того, кого выдвигает группа. Вот бывают очень часто такие ситуации, когда и группа говорит, вот мы готовы ему подчиняться. И люди извне, ну, кто назначает, какое-то высшее руководство, они говорят, да, он ему готовы подчиняться, он все хорошо там как бы знает, умеет брать на себя ответственность, его назначаем или ее назначают. В том случае, если вы приходите откуда-то, вы всегда приходите с точкой ноль. То есть, да, у вас есть какая-то репутация, у вас есть какая-то биография, но вы приходите для конкретной группы с точки ноль. И вот вам с точки ноль нужно очень быстро заработать свой авторитет. Как только вы авторитет основной 70% группы заработаете, все, вы признанный лидер. Не заработали 70% группы, вы не признанный лидер.
А Евгений продолжает. А зачем руководителю уважение? В его руках власть и его слово определяющее.
Ну, в государственных структурах, да, а в коммерческих нет. В коммерческой структуре вполне себе люди могут устроить и бунт, знаете ли, и сказать, а мы не будем подчиняться, или мы не будем давать эффективного какого-то результата при таком KPI. Руководителе.
А давайте поговорим еще о стилях руководства.
Да, стили управления или стили руководства, они разные. Я взяла ту классификацию, которая, ну, на мой взгляд, будет максимально понятна, она и мне больше всего нравится, потому что их бесчисленное множество. Если вы забьете где-нибудь в Яндексе стили руководства или классификации руководства, там будет много. Одна есть психоаналитическая, мне она тоже очень нравится, но она будет не всем понятна, потому что там роли, они называются, знаете, так, тиран, вожак, изгой, герой, вот я как говорил уже, козел отпущения, патриарх, да, то есть это тогда, когда прям демиург такой, руководитель, не одиозная такая личность, которая готова подчиняться.
Тебя, да.
И, соответственно, ну вот психоаналитическую историю, она слишком связана с Юнгом, слишком связана с архетипами, и мы ее опустим. Сегодня я что-то попроще дам, но тоже очень полезное. Первое, стиль руководства авторитарный. Авторитарный стиль руководства. Это тогда, когда руководитель действует по принципу «есть мнение мое и неправильное».
Да? Удобно.
Да, то есть, например, где мнение группы значения не имеет, всегда имеет значение мнение руководителя, позиция руководителя. Где такой стиль должен всегда проявляться? Без него нельзя. Это силовые структуры, армия.
Да? Где должен быть порядок.
Да, да. Соответственно, им не, там никакого другого стиля руководства быть не может. Далее, есть такой один из стилей, называется авральный стиль руководства. Этот, значит, он всегда связан с кризисами, такой антикризисный менеджмент. И, значит, это примерно такое. Давайте будем делать, потом разбираться, что правильно, что неправильно. То есть самое главное – делать. Если приходит руководитель как антикризисный менеджер в какую-то организацию, в какую-то компанию или в какой-то отдел, где, ну, на самом деле нужно очень быстро показать результат, то вот этот авральный стиль руководства, он будет эффективен, но временно. Если вы руководитель, который только таким стилем владеет, представляете, всегда авральный стиль руководства.
Да.
Причем, смотрите, представляете, авральный стиль руководства у директора школы, например. Вот есть сегодня же 2 сентября, ну или там условно 1, да?
Да.
У директора школы развит только авральный стиль руководства. Что будет с этой школой? Или у директора школы развит только авторитарный стиль руководства. Что будет с этой школой?
Ничего хорошего не будет.
Ничего,
да,
не будет.
Да.
Дальше, следующий. Прокрастинационный стиль. Да? То есть это тогда, когда прокрастинация может быть эффективна. Что это такое? Это оттягивание и отсрочка важных решений, затягивание процессов. Казалось бы, когда это может быть вообще эффективно? Зачем вообще нужен такой стиль? Но его вычленяют и говорят, что на самом деле в ситуациях, когда очень-очень быстро меняется внешняя среда. Вот знаете, такой пример. Никто не знает, закроют что кого-то на пандемию, не закроют, да, введут какие-то ограничения, не введут, изменятся какие-то внешние процессы, очень такие, очень важные внешние процессы не изменятся. И руководитель, если он не будет оттягивать максимально принятие каких-то непопулярных или важных решений, он может просто создать проблем в своей организации. И в этом случае, вот когда очень сильно меняется внешняя среда, и никто не понимает, что происходит, прокрастинационный стиль может быть эффективен.
То есть, как бы, народ немножко успокаивается,
ну,
да?
Например, смотрите, такое решение. Надо сокращать половину коллектива или не надо? Потому что вот сейчас что-то произойдет в экономике или не произойдет. Представляете, если руководитель не применит прокрастинационный стиль и быстро всех уволит.
Половину сотрудников.
А потом что-то изменится в лучшую сторону,
да,
к примеру. Да? Соответственно, он вот чем дальше будет он оттягивать процесс принятия решения, вот этот процесс, тем эффективнее этот руководитель в данный конкретный момент будет. Но если он всегда будет пользоваться только этим стилем управления, то есть всегда оттягивать решения, ну, то есть никогда не брать ответственность за эти решения на себя, то это как раз будет тот руководитель, который не берет ответственности на себя, и, соответственно, в других условиях он будет просто неэффективен.
А Костя нам пишет: я люблю авральный стиль, я сам работаю хорошо на панике, и всех остальных начинаю усиленно пинать. А когда все идет ровно и спокойно, да пусть работают как нравится, главное, меня не бесите.
Вот, смотрите, когда руководитель говорит, я сам хорошо работаю на панике, и я всех начинаю, ну, под это подстраивать, да, или подгонять.
Под этот стиль, да.
То в группе могут быть люди, которые просто вообще не любят работать на панике, например, да, или они вообще не могут долго напрягаться. Вот у них такой психотип, они в напряжении, наоборот, тормозят. У нас же у всех разная реакция на стресс. И если у данного конкретного слушателя реакция на стресс – активность, ну, потому что у него его реакция – бей или беги,
да,
то есть люди, которые на стресс реагируют какой реакцией? Замри. И они, как только на них наваливается какой-то цейтнот, какие-то дедлайны, они просто замирают и, знаете, становятся как змеи такие перед удочкой. Мы вообще,
да,
ничего не понимаем.
Не знаю,
соответственно,
делать.
Эффективность от этих людей будет ноль. И вы, как лидер, должны понимать, что в данном случае вам придется поменять стратегию с авральной, например, на деловой. Деловой стиль руководства. Да?
Так.
Что это такое? Деловой стиль руководства кому присущ? Кто любит прогнозы, точность, по работе по правилам, очень такую жесткую предсказуемость. Этот деловой стиль, он неуместен в экстремальных условиях. То есть в антикризисном менеджменте деловой стиль неприемлем. Деловой стиль – это тогда, когда компания стабильна, отдел стабилен, работа стабильно настроена, и вы просто, как системный руководитель, просто смотрите, чтобы все-все из пункта А приходило в Б, из Б в С и так далее. Это вот называется такой, там вообще отсутствуют практически эмоции, очень много руководства
деловой
осуществляется по
такой, да?
переписке,
да,
все осуществляется при помощи приказов, при помощи каких-то там пояснений, при помощи каких-то бумаг, которые направляются, и люди подстраиваются под это и таким же образом взаимодействуют.
Насколько это комфортно вообще?
Есть определенные процессы, определенные структуры организации, где это комфортно. Ну, например, в такой организации, как радиостанция, то только такой деловой стиль уместен, например, в бухгалтерии, скорее всего. да, а между вами, например, вот здесь вот в креативной среде нет. А если это, например, организация, которая занимается, ну вот бизнес аудитом занимается, знаете, то есть они все время аудируют компании.
Да, да, да,
вот там этот деловой стиль общения, там руководитель только таким образом и сможет выстроить вообще эффективную работу.
С классификацией мы закончили.
Нет, я
продолжаю.
Там, да, демократически.
А можно я пока не забыла, спрошу, а если руководитель, например, начинает повышать голос?
Это насильственный способ общения. Если он повышает голос, он начинает давить. Если он начинает обзывать, если он начинает оскорблять, повышать голос, манипулировать, обвинять, пытаться перевесить ответственность, вообще идти в скандал, в такой, знаете, в скандал не делового общения, а именно в скандал такой фактически межличностный,
да,
с нотками истерики. В этом случае он идет в насильственное общение, и, по моему глубокому убеждению, он в этот момент абсолютно весь авторитет теряет.
Понятно.
Он может только удержаться на своем приказе о том, что он руководитель. Группа его в этот момент все опускает сразу с пьедестала, не признает.
Не орем. А мы идем дальше по классификации.
После... Демократический стиль общения. Демократический стиль общения — это те руководители, которые никогда не навязывают свою точку зрения, не навязывают свое мнение, а его мнение — это только лишь одно из мнений группы. Эти руководители, они и этот стиль управления очень любят так называемые мозговые штурмы. Это когда руководитель собирает коллектив и говорит: вот нам нужно прийти к такой-то цели, или у нас такая-то проблема, каким образом мы будем ее решать. Выслушиваются мнения всех, учитывается мнение каждого и находится компромисс. И руководитель просто высказывает какую-то свою точку зрения, которая вообще может не преобладать даже. Вот это демократический стиль.
Ну, главное прислушиваться к мнению окружающих, не только к своему мнению.
Это очень важный навык, да. И вот этот демократический стиль, когда он хорош, когда нужно найти нестандартный подход к решению проблемы или когда нужно прийти к результату быстро.
Да? То есть послушать мнение со стороны.
Да, также он очень хорош, когда вы только начинающий руководитель. Вот вы пришли в какой-то коллектив, в котором вы еще не знаете точно, как все работает. Несколько месяцев вы только руководитель, вас назначили. В этом случае демократический стиль управления будет максимально поддерживать ваш авторитет.
Но это тоже какая-то креативная среда должна быть.
Не только. В принципе, когда вы говорите, что я стою не над вами, я стою как бы вместе с вами.
Но это вообще нормально, когда вот так говорит лидер? Люди к нему будут прислушиваться?
Да.
Уважение не теряется?
В зависимости от ситуации. Если если компания в кризисе или если компания в конфликте, тогда нет, тогда он должен занять позицию над. Если нет кризиса, если он пришел, он говорит: давайте мы вместе сейчас, все вместе объединяемся, решаем как набор каких-то задач. Я не против вас, я один из вас. Да?
Да.
Я вместе с вами, я подключаюсь в ваши процессы. В этом случае это уместно.
Костя пишет: в малом бизнесе чаще всего нет понимания завтрашнего дня. У нас каждый день что-то новенькое.
Понимаю. И именно поэтому в вашем случае, когда вы предприниматель, малый, средний бизнес, вам вообще, вы должны всеми стилями управления, вот я их 9 называю, и вам, по идее, все 9 нужно ввести в свой обиход. Вы должны понимать, как сегодня, как завтра, с такой группой сотрудников, как с такой группой сотрудников.
Уметь жонглировать.
Да. Либеральный стиль управления – это тогда, когда коллектив единомышленников. Тогда, когда в коллективе устанавливается абсолютно дружественная атмосфера, абсолютное доверие друг к другу, и когда фактически нет внутренней конкуренции. Вот в этом коллективе может быть либеральный стиль управления. Это тогда, когда руководитель вообще как бы меняет, он говорит: руководитель я назначенный, но, например, вот этим процессом руководишь ты, а вот за это отвечаешь ты, а вот здесь разбираешься ты, и мы тебе полностью доверяем. Да? Чем плох демократический и либеральный стиль руководства, у них есть одни нюансы, один минус. И тот, и другой может при неправильном при неправильном применении может привести просто к анархии, когда руководителя будут пытаться свергнуть просто и говорить: все,
а ты здесь ничего,
знаешь, да, ничего не значишь, ты нам не нужен, мы все сами, да, то есть нам руководитель не нужен. Это такое тоже ментальное искажение группы, когда слишком руководитель заигрался в демократию или в либеральность, да, то есть это все помогает развивать творческую среду, но в том случае, когда вы как руководитель видите, что группа уже пошла просто в анархию, то есть она уже перестает признавать ваш авторитет, вам придется перейти на другой стиль взаимодействия с ними. Где-то, может быть, и на авторитарный ситуационно.
Но получается, что как будто бы, вот если у нас либеральный стиль управления, мы делегируем, да, обязанности другим своим сотрудникам, коллегам.
Абсолютно доверяем. Я бы даже сказала, не делегируем, а просто вообще как бы самоустраняемся. Да? И мы абсолютно это делаем на доверии. То есть это осознанное такое самоустранение. Не бессознательное,
А зачем?
Когда я просто
нам
прячусь.
Просто лень этим заниматься?
Нет, потому что, например, очень хорошо либеральный стиль управления подходит, например, при работе с подростками или с молодым коллективом, когда вам нужно взращивать кадры. Вы же вот, вы посмотрите, вы руководитель, вы можете быть руководителем разного уровня. Одно дело, когда вы руководите маленьким отделом, а другое дело, когда вы руководите целой огромной компанией. И вам нужно, чтобы эта компания существовала не год, два, три, как вот, например, малый бизнес, а когда она должна существовать десятилетиями. Вам нужно взращивать кадры. Взращивать вы их сможете только в демократическом либо либеральном стиле. Когда эти кадры, когда вы им разрешаете допускать ошибки, пробовать что-то. Знаете, как в школе дни самоуправления. Помните, в школе были раньше, я не знаю, сейчас есть или нет, дни самоуправления, когда старшеклассники спускаются к младшим и как бы ведут уроки. То есть они встают на позицию учителя для того, чтобы понять, а как это вот этим вот классом управлять. Так и здесь. Компромиссный стиль руководства. Так. Это тогда, когда коллектив или группа выполняет не только то, что считает руководитель, но и то, что сама группа считает значимым. То есть руководитель говорит, вот мне важно, чтобы вы давали мне вот такие, вот такие, вот такие результаты. А при этом будете вы приходить в офис, не будете, нравится вам вот это делать, не нравится, может быть, вы хотите что-то дополнительное для себя. То есть создается такой некий компромисс, когда группа говорит, да, мы будем давать тебе вот твои показатели, которые тебе нужны, а попутно мы будем делать еще и то, что нужно нам. И руководитель на это идет.
Но это не расхолаживает коллектив?
В том случае, если руководитель это применяет правильно и понимает, понимаете, почему я и говорю, руководитель должен правильно раздать роли.
Да, это же
он должен понимать четко, он должен знать, о чем его, о чем его коллектив, кто есть его коллектив. Следующее, ситуативный стиль управления.
Как много их? Девять, да, вы сказали?
Вообще их девять, мы на седьмом. Да. Ситуативный стиль. Он так и, как его можно и так как бы транскрибировать, как руководство по ситуации.
Так.
Я пришел, ситуация у меня вот такая. И вот я прямо сейчас, прямо здесь и сейчас, в данный конкретный момент, принимаю решение, как мне руководить данным коллективом, данной группой и управлять данной ситуацией. Так называемый ситуативный стиль.
Действуем по ситуации, да?
Действуем по ситуации. Да. В чем плюс? В том, что если вы руководитель опытный, и вы доверяете своей интуиции, вы умеете принимать не только логические, но и интуитивные или логико-интуитивные решения, соответственно, вы, скорее всего, будете всегда находить нужный выход или нужный вход. В том случае, но вы в этот момент становитесь непредсказуемым. А как я уже говорила, предсказуемость – это просто база для доверия. И если вы всегда злоупотребляете так называемым ситуативным стилем, то ваш коллектив, ваша группа перестает вас понимать и в какой-то момент начинает подрываться доверие к вам. Вы будете казаться сумасбродом. Ну, то есть никогда группа не знает, по какому алгоритму вы себя поведете. Поэтому им нельзя увлекаться этим стилем. Его можно использовать, как я уже сказала, ситуационно. Когда вы приходите, вы реально не готовы к проблеме или к ситуации, которая была, развивается. И вот прямо здесь и сейчас принимаете решение, как вы будете действовать, как руководитель.
Вот посмотрел и решил, да?
Да, но этим нельзя увлекаться.
То есть какое-то прогнозирование все-таки должно присутствовать.
Группа должна понимать, что вы очень последователен. Группа должна, ваши подчиненные должны знать, как вы ведете себя в тех или иных ситуациях, включая кризис.
Что не действуете сгоряча.
Тогда они будут вам гораздо больше доверять и больше будут выполнять, с большим рвением выполнять ваши указания и ваши задачи.
Идем дальше.
Да. Так называемый партисипативный стиль руководства. Партисипация от латинского это означает соучастие. На мой взгляд, он очень эффективный. Он максимально эффективный только в том случае, если ситуация, если компания не находится в тяжелом кризисе. Что такое партисипация? Это тогда, когда руководитель погружен в соучастник всех процессов. Он погружен досконально во все процессы своего отдела или своей организации. Посредством планерок, посредством переписок, посредством личного общения, посредством он прямо может руками подключаться. Знаете, когда руководитель сам может сидеть вместе с бухгалтером, смотреть, как ему что-то экономить. Да? Да. Когда руководитель сам приходит в какой-то отдел и прямо там говорит, давайте разбираться вместе, я вместе с вами пойду сейчас, выйду в торговый зал, я буду стоять и смотреть, как ведут себя там покупатели. Я вместе с вами поеду смотреть, как там происходят те или иные процессы где-то, да, которые очень сильно значимы. То есть руководитель знает плюсы и минусы компании, плюсы и минусы руководства, то есть они от него не спрятаны, да, но руководитель очень четко умеет планировать вместе с группой. Здесь для этого стиля руководства очень сильно важен, чтобы руководство, такой фактор, господи, подчиненные должны быть профессионалы. Вот если подчиненные не профессионалы, если подчиненные не профессионалы, в этом случае вот этот вот стиль управления просто не... Вы на них понадеетесь, они просто не справятся.
Они не смогут этого выполнить, да.
Они вас просто не поймут. Mm-hmm. То есть вот эта вот полная включенность в процессы, она как раз очень хорошо в малом и среднем предпринимательстве работает. Когда собственник чуть ли не сам может прийти, не знаю, в свой ресторан, в свою кофейню, встать за стойку.
Да.
Когда давно еще только начинала вообще свою карьеру, и тогда я еще тогда жила в городе Омске, и, вы знаете, были еще очень неразвиты сервисы такси. Такси только начиналось. И вот там в нашем городе возник один сервис такси, так там сам тот, кто его организовал, сам владелец этого бизнес, он садился, он как таксист ездил, и я однажды попала на него. То есть я думаю, какой-то странный, слишком интеллектуальный таксист.
Как едет, тот человек, у которого
свой бизнес. Едет и спрашивает, да. А как это, насколько вам удобно вызывать такси? А как с вами разговаривают? А вот это вам удобно или вот это? Я думаю, ага. Что же, зачем его это интересует? Почему он тут не рассказывает, ну, как какие-то истории обычно рассказывают таксисты про свою жизнь? А этот какой-то очень интересующийся. А потом я узнала, что он, оказывается, владелец бизнеса, который там какое-то количество времени посвящает тому, что он просто ездит по заказам и разговаривает с людьми. Вот это и есть та включенность, когда руководитель просто во все процессы вникает.
А вот Костя спрашивает, а как мне увлечься этим методом? Мне всегда кажется, что я сам сделал бы лучше, а все вокруг тупые.
Вообще, руководитель, вот, в принципе, хорош тогда, когда он действительно может делать всю работу только лучше. Это такой талантливый руководитель, потому что руководство это тоже может быть талантом, и вы его можете развивать, когда он может стать вообще в любой отдел на любую позицию и со временем сделать лучше.
Но он этого не делает, потому
проще,
что...
Да. Нет, таким людям очень просто завоевывать авторитет. Всегда будут пытаться его низвергнуть. То есть обратная сторона медали будут считать, что этот руководитель недостаточно амбициозен, ну, потому что он реально может брать и делать сам. Но уважение к таким людям, оно выстраивается гораздо быстрее, чем тем, кто не может сделать сам.
И еще у нас одна классификация, да?
Да, это есть такое, называется непоследовательное руководство. Так. Это как раз то, от чего стоит бежать, но непоследовательное руководство когда может быть эффективно? Тогда, когда вы находитесь в коллективе, в котором зреет бунт, саботаж или угроза какая-то. То есть вы, например, понимаете, что что-то уже такое произошло, когда еще чуть-чуть, и произойдет, ну, какая-то беда. Ну, то есть что-то подстроено, потому что группа, повторюсь, она может быть в плюсовом формате, да, положительно настроена, а может быть уже
может копать.
Негативно, да, может уже что-то разрушать. И вот в том случае, если вы умеете владеть этим непоследовательным стилем, умеете, скажем так, обмануть ожидания группы, то есть группа думала, что вы сейчас будете действовать одним способом, а вы раз и другим. Это тогда, когда, вот я всегда привожу такой пример, во время Великой Отечественной войны, немцы нападали, старались нападать в 5 утра. И в какой-то момент, уже там спустя 3 года войны, какой-то один из главнокомандующих, один из полководцев, которого в тот момент поставили, я не помню, кто это был, он сказал, слушайте, ну вот они в 5 утра нападают, а мы начнем в 4.45, на 15 минут раньше. И когда они начали свои атаки на 15 минут раньше, вот это непоследовательность.
На опережение, да.
А обращаю ваше внимание, в менталитете немцев заложена очень сильная последовательность. То есть они начали в 5 утра бомбить, все знали, что в 5 утра начнется бомбежка. А наши сказали, а мы будем на 15 минут раньше или на 20. И причем всегда меняли 15, 20, ну там чуть ли не 13 придумывали минут раньше. И они начали выигрывать. Вот эта вот непоследовательность в ситуациях, когда вы находитесь в очень агрессивно настроенном коллективе, она может работать вам в плюс. Но не увлекайтесь, потому что это ведет к потере доверия.
А как часто нужно менять вот эти вот стили руководства, эту классификацию в своем коллективе?
Какой-то стиль руководства всегда будет вашим преобладающим. Просто потому что вам, по вашим убеждениям, по вашим качествам личностным, это будет проще, это будет вам откликаться. Но если вы понимаете, что этих стилей много, и вы допускаете... Вы можете взять несколько и научить себя нескольким стилям. Да? То есть вы можете понимать, если компания входит в кризис, я должен вот это применять. Если, например, у меня такая работа, где нужно обязательно через бумажку, да, через приказ, через какое-то письмо зафиксированное, я буду деловой стиль применять. Да? Если стиль, где нужно погружаться, планировать постоянно, значит, вместе со своими подчиненными что-то делать, я пойду в эту партисипацию. То есть фактически вы можете... маневрировать. И это и будет делать вас вот этим талантливым и очень таким уважаемым руководителем.
Мне кажется, гибкость, да, вот важна еще для лидеров. Умение понять, что сейчас необходимо твоему коллективу.
Ну, опять же, смотрите, авторитарный стиль управления самый простой. Угу. Это когда я сказал, что надо так.
Выполняйте.
Да, и надо так. Угу. Но здесь какое дело? Здесь вся ответственность, вся абсолютно ответственность за результат ложится исключительно на руководителя. Руководитель не может разделить ответственность.
Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была Елена Соловьева. Обсуждали тему лидерства. Лен, большое спасибо. Как всегда, очень интересно.
До связи.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».